В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на Радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская, Александр Лащенко, и сегодня в нашем выпуске.
Правительство Украины ушло сегодня в отставку.
Крымчан предупреждают об ограничениях работы сервисных центров на КПВВ.
Набережную в Семиизе обещают отремонтировать к осени этого года.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06. 926. Если вы слушаете и слышите нас в материковой части Украины, то звоните 044-490-2905.
Вечернее шоу.
И начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сергей Аксенов рассказал, какие крымские регионы больше всего испытывают недостаток питьевой воды. По информации подконтрольного России главы Крыма, на сегодняшний день наименее обеспечены качественной водой такие города, как Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.
И Сергей Аксенов сообщил, что в рамках нацпроекта предусмотрено выделение 3,5 миллиардов российских рублей на мероприятие, которое позволит довести уровень обеспечения населения качественной водой до 86%. По информации российского главы Крыма, уже идет проектирование станции водоочистки в городах Красноперекопске и Евпатории. Окончание работ, по словам Аксенова, запланировано на 2022 год.
Напомним, что в Крыму объем воды в водохранилищах за год сократился почти на 85 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют данные местного гидрометцентра. Также ранее Крымреалии сообщали, что на Тайганском водохранилище в Белогорском районе из-за сильного обмеления появились остатки.
До аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова пресной воды через Северо-Крымский канал. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Свежие новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Сегодня украинский парламент собрался на внеочередное заседание. За отставку премьер-министра проголосовали 353 народных депутата. Такое решение автоматически влечет за собой отставку всего правительства Украины. На заседании Верховной Рады выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Давайте будем с вами объективными. Цей уряд має здобутки. Зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України. Боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС. Це початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися всі ці роки. Зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти замало. Це уряд нових облич. Але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця.
Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал депутатам принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Сам господин Гончарук, выступая в украинском правительстве, заявил, что 6 месяцев – это, по его словам, слишком маленький срок для оценки правительства.
Сообщается также, что Владимир Зеленский предлагает утвердить главой правительства министра развития общин Дениса Шмыгаля, который до этого работал в топ-менеджменте компаний, входящих в структуру холдинга ДТЭК, олигарх Рината Ахметова. Ожидается, что новый глава правительства Украины может быть назначен сегодня. Стоит отметить, что заседание еще продолжается.
Да, и напомню, что еще 17 января этого года премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке. По крайней мере, тогда об этом он так заявлял. И сообщил на странице Facebook. Депутаты Верховной Рады, активисты тогда утверждали, что Гончарук не подал в отставку так, как этого требует украинское законодательство. Президент Зеленский тогда сообщил, что решил дать шанс правительству премьера Алексея Гончарука.
Украина в центре внимания.
Украина направила ноту из-за планов российской школы в Словении посетить детский лагерь «Артек». Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Согласно сообщению ведомства, в связи с организацией российской школы в Словении конкурса, в рамках которого запланировано посещение центра «Артек» на временно оккупированной Россией территории Украины, посольством Украины была направлена нота в адрес Министерства иностранных дел Словении.
В письме посольства Украины есть предупреждение МИДа Словении об ответственности за незаконный въезд в Крым через закрытые Киевом пункты пропуска. В дипломатическом ведомстве Словении пока что не отреагировали на это сообщение.
Напомним, что после аннексии подконтрольной России власти Крыма национализировали, как называют этот процесс местные чиновники, детский центр «Артек», а затем передали его имущество в собственность соседней России.
В связи с этим действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым в 2015 году открыла уголовное производство. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека».
Прямой эфир.
Архиепископ Климент прокомментировал начало процесса передачи собора в Симферополе в собственность Украины. Накануне, отметим, министр по делам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Оксана Каледа сообщила, что соответствующее постановление будет направлено в Верховную Раду Украины. Далее предлагаем послушать комментарий по этому поводу архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины Климента.
Зараз головне, щоб ця постанова була зареєстрована як законопроект Верховної Ради. Це перше питання. І друге питання, коли ця постанова буде винесена на розгляд Верховної Ради і чи прийме взагалі Верховна Рада її? То на цьому етапі те, що Оксана Каледа обіцяла зробити, вона відпрацювала тему і все зробила професійно. По суті, вона на себе взяла, по-перше, політичну відповідальність, а по-друге, вона підняла пласт роботи, який не робився 6 років.
Передачу собора Православной Церкви Украины в Симферополе прокомментировала также российская министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. По ее словам, цитата, постановление Верховной Рады носит формальный характер и не имеет юридической силы, что означает невозможность побуждения России к выполнению подобного рода решений. Конец цитаты. Также госпожа Анюхина сказала изданию «Крым-Информ», что здание собора до аннексии Крыма якобы не находилось в коммунальной собственности, а принадлежала Автономной Республике Крым.
Напомним, что ранее российские власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений Кафедрального собора в Симферополе, в котором проходили богослужения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. В Российском Министерстве имущества Крыма пояснили это требование окончанием срока действия договора с епархией УПЦ, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины.
Крым в центре внимания.
Крымчан предупреждают об ограничениях в работе сервисных центров на административной границе с Херсонской областью. В понедельник, 9 марта этого года, органы государственной власти Украины работать не будут. В связи с этим предоставление услуг в сервисных центрах на админгранице с аннексированным Крымом будет ограничено.
Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков. По его словам, в этот день нельзя будет получить справку для пересечения админграница. Будут работать только паспортные сервисы госпредприятия «Документ», и можно будет получить уже готовые документы.
Однако, по словам представителя украинского омбудсмена, если вы планируете подавать документы на оформление обмен паспорта, справку вам 9 марта не выдадут. Придется ждать следующего дня, когда заработают отделы Государственной миграционной службы Украины, ведь вернуться без этой справки в Крым в этот день будет невозможно.
Напомним, что в Херсонской области на административной границе с Крымом работают три контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чангар и Чаплынка. У граждан, которые направляются в сторону материковой части Украины, пограничники проверяют температуру. Подробнее об этой процедуре рассказала волонтер Международной организации «Красный крест» Татьяна Иващенко.
Прикордонник виявляє температуру вище 38 градусів. Хвора людина звертається до нас, і ми оцінюємо вже стан здоров'я. Далі діємо за алгоритмом, тобто викликаємо на себе швидку і госпіталізують хворого до відділення інфекції.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили о том, что с 26 февраля этого года температурный скрининг провели у более чем 11 тысяч граждан.
Новости на радио Крым. Реальность.
Подконтрольная России прокуратура Севастополя устроила проверку из-за разбитой могилы неизвестного солдата. Напомним, что инцидент произошел накануне в поселке Сахарная Головка. Российская прокуратура Севастополя сообщила, что на место происшествия выехал прокурор Балаклавского района. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Также на место инцидента выехали представители российского севнаследия и городского хозяйства.
Телеканал «Вести Севастополь» сообщил, что ранее за могилой ухаживали учителя и ученики школы номер 17. Одна из учительниц, Светлана Горгоцкая, рассказала, что последний раз это место посещали осенью прошлого года.
Своими усилиями, насколько у нас хватало этой возможности, мы красили оградку, красили звезду, что очень любили делать дети, и обелиск, небольшой обелиск, который был на этой могиле. И, конечно, то, что произошло, это, знаете, плевок в душу.
Заместитель начальника севнаследия Ирина Масликова отметила, что на месте происшествия отсутствует металлическая оградка и раскурочена могильная плита. Исполняющий обязанности директора подконтрольного России департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов прокомментировал ситуацию и обратился к жителям города.
Обращаемся к гражданам, если вдруг увидят такие события, могут обращаться в департамент городского хозяйства, в правоохранительные органы круглосуточно, могут передавать эту информацию о таких лицах, о таких действиях в отношении памятника архитектуры и вообще, в принципе, вандального отношения к имуществу. Мы сразу же будем оперативно реагировать.
Подконтрольной России губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Facebook написал, что узнал о происшествии из СМИ, а не от ответственных за эту сферу чиновников. Господин Развожаев пообещал, что к 9 мая местные власти восстановят разрушенную могилу.
Напомним, что это не первый подобный случай в Севастополе. 9 мая прошлого года в селе Орловка Нахимовского района неизвестные разбили мемориальные плиты, которые тремя днями ранее были установлены в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах. Управление МВД России по Севастополю тогда возбудило уголовное дело по статье «Вандализм».
Крым в центре внимания.
И еще одна новость из Севастополя. Жители города жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках. При этом цена масок за три последних месяца выросла в несколько раз, сообщает корреспондент Крым Реалии.
По его информации, в корпусах первой городской больницы Севастополя размещены объявления о том, что в связи с распространением в городе острых респираторных вирусных инфекций посетители должны приходить в больничное отделение в медицинских масках. Однако в аптеке, которая размещена на территории самой больницы, сегодня масок в продаже не было.
Провизор аптеки сказала корреспонденту Крым Реалии, что масок нет с понедельника 2 февраля, но их можно заказать по цене 35 рублей. По словам местных жителей, до вспышки коронавируса в мире в аптеках Севастополя стоимость масок была в несколько раз ниже.
Напомним, что российское правительство запретило вывозить из страны медицинскую продукцию, которая может понадобиться при эпидемиях, в том числе маски, респираторы, бахилы, резиновые перчатки и противочумные костюмы. Запрет действует до 1 июня этого года. По данным Крымского управления Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму и Севастополе находится 50 человек. Зарегистрированных случаев заболевания этой инфекцией на полуострове по-прежнему нет.
Прямой эфир.
На комплекс по досмотру транспорта на Керченском мосту хотят потратить более 700 миллионов российских рублей. Как сообщает портал Ростендер, станцию Керчь-Южная, новый парк на железнодорожном подходе к мосту оснастят оборудованием для досмотра поездов и прочего транспорта.
Согласно информации, Управление ведомственной охраны Министерства транспорта соседней России объявило тендер на строительство на станции инфраструктуры для обеспечения транспортной безопасности.
Сообщается, что на станции появится инспекционно-досмотровый комплекс системы телевизионного наблюдения, техническими средствами досмотра и стационарной системы обнаружения радиоактивных материалов, а также ситуационный, как это названо, центр.
Стоимость работы оценивают в 707 миллионов российских рублей. Кроме того, часть этих средств пойдет на строительство инженерного заграждения и благоустройство станции Багерова. Строительство и оснащение станции, как ожидается, завершат уже к 20 мая этого года. Заявки от участников тендера принимаются до 16 марта, а на следующий день подведут итоги.
Напомню, что в феврале этого года на подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска. Украина считает незаконным как строительство моста через Керченский пролив, так и запуск по нему разных видов сообщений.
Крым в центре внимания.
Реконструкция набережной в Семиизе завершится к осени этого года. Об этом сообщает провластное издание «Крыминформ» со ссылкой на заявление главы подконтрольного России Ялтинского городского совета Константина Шимановского. По информации издания, чиновник побывал в этом поселке вместе с депутатом Госдумы соседней России Андреем Козенко.
По словам господина Шимановского, к подрядчику реконструкции имеется ряд вопросов. Однако ситуация находится на контроле, процесс должен возобновиться, и все необходимые работы должны быть завершены, по его словам, в этом году.
Напомним, что работы по реконструкции набережной Семиизы стартовали в сентябре 2018 года и проводятся в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
По информации главы подконтрольного России Ялтинского городского совета, проект реконструкции предполагает строительство 2 наземных и 4 подводных волнорезов, возведение ступенчатой волноотбойной стены и создание защитного объекта из крупного камня. Также будут обустроены лестничные сходы и пандусы, осыпан галечный пляж и заменено покрытие набережной. Сообщается, что на объект выделено более 200 миллионов российских рублей.
Это все новости к этому часу. И вот от новостей из Семиизы до всекрымских новостей, даже можно сказать, важных для всего Черноморского региона новостей. Да, Александр, вы сегодня будете говорить о милитаризации Крыма.
Ну, в самой России об этом говорят, что на самом деле плановое учение. Вот мы обсудим следующие полчаса, может быть, даже больше с нашим экспертом, что означают вот эти очередные учения, довольно масштабные, по мнению экспертов, на территории полуострова.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, с вами радио «Крым Реалии», ведущий Александр Лащенко. Я напомню вам, друзья и зрителям, всем на Facebook, на YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в прямой эфир, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины имеют такую возможность, позвонив 044 490 2905. Итак, как моя коллега уже проанонсировала, мы вместе с ней это сделали, с Еленой Римовской. Следующие полчаса прямого эфира «Радио Крым Реалии» будем обсуждать очередные учения, которые именно сегодня в разгаре на территории полуострова Крым, как уточнила сегодня пресс-служба Черноморского флота России. Многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М Черноморского флота России выполняют ракетные бомбовые удары в рамках учений в Крыму. И далее немножко еще процитирую. Экипажи самолета морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота проводят плановые учения по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Завершающим этапом летного тактического учения станет нанесение ракетного бомбового удара по десантному кораблю кораблей, отряду кораблей условного противника. Ну и все вот эти события разворачиваются на фоне заявления представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, который утверждает, что в Крыму численность военнослужащих России вот за эти вот 6 лет после аннексии выросла в 2,5 раза, по его данным, а именно с 10-12 тысяч до 32,5 тысяч. И опять же, эти учения проходят на фоне обострения ситуации в Сирии, где, как известно, продолжается уже не один год война, и пока вот на данный момент до встречи завтра между Путиным и Эрдоганом интересы Турции и России там различные. В провинции Идлиб имею в виду вот такой контекст военно-политический, геостратегический. Приглашаю к нашему разговору в прямом эфире российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который прокомментирует все это нам эксклюзивно. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, ну, во-первых, конечно, вот эти учения, ну, не секрет, это же не советское время, когда была довольно скрытая информация по этому поводу, каждый раз официальные власти, пресс-служба Черноморского флота сообщает о таких учениях, возможно, масштабы не всегда понятны, но сам факт проведения учений всегда сообщается. Насколько часто вот последние 6 лет после событий 2014 года в Крыму проводятся учения, и какова особенность этих сегодняшних учений?
Ну, вообще учения стали все более серьезные и чаще проводить. Но в целом это после войны с Грузией в августе 2008 года. И в том числе вот на юго-западном стратегическом направлении. Ну, потом был Крым, и с тех пор тоже это все было чаще и больше. Но, в принципе, идет подготовка к войне большой. Это, в общем, никто особенно не сказал.
Даже так? С кем? С кем? Кто вероятный противник, Павел Евгеньевич?
Ну, как, с НАТО, в данном случае со странами НАТО, которых в Черноморском бассейне целых три. Румыния, Болгария и Турция. И главное, конечно, это Босфор и ситуация вокруг Босфора, да, там готовятся к большой войне. С этим, говорю, никто специально этого и не скрывает. Ну да, сейчас еще и обострение с Турцией, не исключена возможность конфликта, который может начаться в Сирии, может распространиться на Черное море. Хотя я думаю, что завтра Эрдоган и Путин постараются найти какую-то волшебную формулу, чтобы как-то договориться, но на всякий случай военные стараются, в то же время усилили группировку в Средиземном море, ну и здесь тоже в Черном море, потому что, говорю, есть вероятность того, что это может сейчас перекинуться. В принципе, к тому, чтобы вот большая война началась прямо-таки сейчас, скорее всего, нет, поскольку, в общем, по плану она должна начаться где-то в 23-м году, 24-м.
Павел Евгеньевич, по чему плану? Кто планирует это?
По стратегическим разработкам, которые были представлены еще в 13-12 году в Кремль, так прогнозирует российский генштаб в середине 20-х годов резкое обострение ситуации с возможностью войны с Западом, большая вероятность.
При этом...
как бы они всегда говорят о вероятности. Но, в принципе, да, на это время планируется война, но она, конечно, не только в Черноморском регионе, она это будет глобальная ядерная война. Она предполагается и там в Арктике, там везде строят базы, разворачивают силы, проводят учения, готовятся. Ну, так это представлено военные, так это представляет Кремль. Кремль, в общем, это, по идее, одобряет. Это подготовка к войне, это всегда здорово, это дополнительные должности, дополнительные деньги, расширение влияния военных на всякие сферы жизни. Называется милитаризм, он вот в советское время процветал. И даже до советского времени тоже процветало.
Павел Евгеньевич, я прошу прощения, но советское время я вот тоже помню. Павел Евгеньевич, важный момент. Советское время, постоянная риторика, я имею в виду брежневское время, была. Ну, мы же за мир во всем мире, это все агрессивные НАТО, американцы. А сейчас как? За мир, как бы, это готовишься к войне, чтобы лучшие мирные условия обеспечить? Или как, там, хочешь мира, готовься к войне, известная пословица? Или тут действительно на самом деле в ядерный век начать боевые действия, причем, например, с Турцией, страной-членом НАТО?
Ну, сейчас тоже всегда, да, мы люди, мирные люди, нам ничего не надо, кроме того, что нам типа и так принадлежит, типа вроде Крыма там, или еще кусков Грузии, еще чего-то. А так на нас хотят напасть со всех сторон враги. Они агрессивный блок НАТО, готовятся к нападению, концентрирует силы, вот учения всякие проводят. Мы должны быть готовы дать отбор. Нет, в принципе, это ничего не изменилось, в общем, поскольку и сам генштаб в России, как институция, не поменялся. Вот госплана у нас нет. Был великий советский госплан, нет госплана. А вот генштаб, какой он был, такой он в точности остался. Ну, там каждый раз есть какие-то небольшие реформы, там одно главное управление превращается в другое, что-то передают, но в принципе он не менялся. И цели у него были такие же, как всегда. Это тотальная милитаризация под тем, что готовится страшная есть угроза нападения. В данном случае в Черноморском регионе, тем более тут вот обострение всяческое.
В этой связи, кстати, и вот эти учения сегодняшние, далеко не последние, конечно, вооруженных сил России, вы сами провели эту проекцию, Павел Евгеньевич, вспоминали советское время. Можно сравнить, какое значение имел Черноморский флот для вооруженных, военно-морского флота Советского Союза и сейчас для российского военно-морского флота? Что изменилось именно вот на территории Крыма? Не только флота, а вообще всей группировки российских военных? Тогда советских, если сравнить.
Ну, тоже, опять же, все достаточно схоже. И Крым, и Черноморский флот очень важны, в том числе и потому, что Крым в советское время был местом резиденции отдыха высшего политического руководства, а значит, это была потенциальная возможность для Запада внезапно напасть и убить. Они там на крымских дачах отдыхали.
Да, во всех этих форосах, да.
Он предпочитал Кавказ, и Путин сейчас, и не для Путина. В общем, Сочи – это вторая столица России. Он чуть не полгода проводит в каждом году в Сочи, где он не только отдыхает, но и оттуда руководит страной, проводит важнейшие совещания, принимает там иностранных гостей. То есть проводит там больше времени, чем российское, советское руководство проводило в Крыму. А значит, Сочи надо охранять так же, как Москву. Поскольку, значит, с точки зрения российского генштаба, всякая война с Западом начнется с так называемого обезглавливающего удара. То есть, в первую очередь, они захотят убить Путина. Для защиты Путина нужно вот строить вот эту многослойную оборону в море, под водой, в воздухе. Для этого и Крым, собственно, нужен, потому что оттуда нацелены на Босфор дальнобойные противокорабельные ракеты, которые, по словам Герасимова, должны топить натовские корабли еще до того, как они выйдут в Черное море. Кстати, в этом году будет еще действительно массивное учение, называется «Кавказ». 2000, я думаю, что в основном оно будет вокруг в Крыму. В всяком случае, предыдущий «Кавказ» был, ну, в Кавказе был тоже, но большая часть проходила именно в Крыму и на украинской границе.
Павел Евгеньевич, оставайтесь с нами. Я хочу предложить послушать из первых уст президента России, главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации Владимира Путина. Он не раз высказывался по поводу того, какое значение для России имеет Черноморский, собственно, флот, который проводит эти сегодняшние учения. И вот, когда прошло только несколько месяцев после аннексии, если быть точным, в июле 2014 года Путин принял участие в праздновании Дня военно-морского флота России в Североморске, но при этом значительное внимание уделил и тому, что будет укрепляться мощь Черноморского флота, который, как подчеркнул президент России, является особым приоритетом для России.
В числе наших приоритетов, конечно, и укрепление боевой мощи Черноморского флота. Будем обновлять его корабельный состав, создавать современную военную и социальную инфраструктуру.
Павел Евгеньевич, вот прошло уже почти 6 лет после этого заявления Владимира Путина. Насколько укреплен, как он высказался, корабельный состав и вообще мощь Черноморского флота за эти 6 лет? Именно Черноморского флота.
Ну, появилось на Черном море, в общем, подводные лодки, которых раньше, собственно, почти не было. То есть в советской эпохе там остались, они уже, в общем, практически все вышли из строя. Вот построено 6 подводных лодок, и для них база в Тамане. А правда, 2 лодки не дошли до Черного моря, их оставили в Сирии, в базе Тартус, потому что есть ограничения турецкие по проходу подводных лодок через проливы, то есть обычные вот корабли, там, фрегаты, десантные корабли могут ходить туда-сюда, из Черного моря, Средиземное, и назад свободно. Российские. А вот подводные лодки нет. Там они могут ходить только если им нужно по ремонту, а постоянное перемещение нет. И поэтому в Сирии создана дополнительная база подводных лодок. Должны были усилить и корабельный состав. Но тут возникли проблемы, связанные с Украиной. Потому что те фрегаты, которые должны были построить, возникли проблемы с их силовыми установками, которые делали в Николаеве на украинском заводе. И да, их теперь не делают, и поэтому у нас никак с этой проблемой решить не могут. Черноморский флот укрепляют, но маленькими корветами, то есть совсем небольшими сторожевиками. На них, правда, ставят универсальные пусковые установки, и они могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности. И в том числе на такую крылатую ракету можно поставить ядерную боевую часть, так что это маленький фрегатик, то есть не фрегатик, маленький корвет. Сторожевик может, в общем, там большой город уничтожить. С другой стороны, там этих крылатых ракет всего несколько, и боевая, так сказать, возможности такого, скажем, американского эсминца класса РВПР, оно равно примерно 8 российским корветам. Правда, у них сейчас нету ядерных крылатых ракет, у нас есть. Но переходить на ядерное оружие – это всегда чревато, поскольку все-таки ядерный порог – это уже большая ядерная война. А так они, да, могут стрелять, но всего по несколько штук. Это большая проблема для нашего флота, что крупные корабли старые, советские, с их ремонтом возникают очень серьезные проблемы. Вот сейчас вот с Москвой, это крейсер, который на Черном море. Да, его, значит, сумели только восстановить, что он, в принципе, может ходить в море, но отремонтировать его не получается. Вообще вся концепция новый корабль в старом корпусе, чтобы советские системы сильно модернизировать и обновить, не очень работает, скорее всего, из этого не получается. А строить новые крупные корабли океанской зоны тоже не получается. Особенно проблема с силовыми установками. Ни одного эсминца с начала 90-х не сделали, и старые советские отремонтировать невозможно. То есть эсминцев там, по-моему, один остался на весь военно-морской флот вообще. Mm-hmm. И несколько осталось фрегатов. Вот с этим вообще большие проблемы. Подводным флотом вроде немножко получше, но вот именно с корабельным составом серьезно и пока решить это нельзя. А руководство Министерства обороны, Генштаба, там доминируют танковые генералы, которые, в общем, адмиралам не очень сочувствуют. Тем более, что военно-морские вооружения очень дорогие, и те предпочитают разворачивать танковые части, в том числе у Черноморского флота есть тоже свой корпус. По сути, танковый, он называется береговой обороны, но там как бы он тоже сухопутный. То есть, ну, первый замначальника морского штаба у нас теперь тоже танковый генерал.
Угу. Спасибо, Павел Евгеньевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен российскому военному эксперту Павлу Фельгенгауэру. Мы сегодня обсуждаем проводящиеся сегодня на территории полуострова в акватории его военно-морские учения вооруженных сил Российской Федерации с использованием истребителей Су-30, бомбардировщиков Су-24. Вот такие учения. И, как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сейчас в аннексированном Крыму численность военнослужащих России за вот эти 6 лет после событий 2014 года выросла в 2,5 раза до 32,5 тысяч человек. И все это, опять же, происходит, вот эти учения, на фоне обострения на Ближнем Востоке, в Сирии, в провинции Идлиб. Ну, кстати, Владимир Путин осенью прошлого года, после переговоров, по итогам переговоров с президентом Ирана Роугани, опять же, президентом Турции Эрдоганом, с которым Эрдоганом Путин и завтра должен встретиться 5 марта этого года в связи с этим обострением. Так вот, тогда, осенью прошлого года, Путин рассказал о заданиях, которые выполняют сейчас вооруженные силы России, в том числе, возможно, базирующиеся в Крыму, когда это будет необходимо, на территории Сирии.
Со своей стороны, Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на оккупирование террористической угрозы там, где она возникает. Тем более, что режим прекращения боевых действий мы никогда не распространяли на террористов. При этом, безусловно, все мы, хочу подчеркнуть, все мы должны предпринять все необходимое для предотвращения любого ущерба гражданскому населению.
Об этом заявил осенью прошлого года, если быть точно, в октябре Владимир Путин по итогам переговоров с президентами Ирана и Турции, Роугани и Эрдоганом. Опять же, завтра ожидается встреча Путина и Эрдогана в связи с обострением очередным в Сирии. И все это на фоне учений, которые проходят сегодня на территории полуострова Крым. Вот такой фон геополитический. Приглашаю к нашему разговору оценить эту ситуацию еще одного эксперта, экс-главу службы внешней разведки Виктора Гвоздя. Господин Гвозди с нами. Здравствуйте.
Доброго вечора вам.
Доброго вечора. Ну, по-перше, пане Вікторе, оцініть заяву пана Скибицького, я її наводив уже, дійсно, це дуже важлива заява, що, мовляв, за ці понад 6 років кількість угруповання російського в Криму зросла в 2,5 рази до 32 тисяч осіб. Ви ще зможете сказати з приводу такої статистики?
Я можу сказати єдине, що
буквально з 2014 року почалося посилення і посилене нарощування угрупувань як з боку Росії, так відповідно і з боку НАТО. І на сьогоднішній день цифри, які проводяться в Одинськ-Бінськ, вони десь, я думаю, вони знають краще, тому що в них є повний інструментарій. Але виходячи з тої інформації, яка є, як кажуть, в ефірі, ми вважаємо також наші оціночні дані десь біля 31,5 тисяч осіб. І в тому числі ми повинні сказати, що оцінюючи ці цифри, ми просто, ну, аналізуючи ті угрупування, які там є. На сьогоднішній день ми бачимо там як морський компонент, ось там 30-та дивізія надводних кораблів і 41-ша бригада ракетних катерів, ну все інше, це такі менші підрозділи. Сухопутний компонент, це 22-й армійський корпус, куди входить відома нам 810-та окрема бригада морської піхоти, 126-та окрема бригада берегової охорони. І надзвичайно важливо, це авіаційний компонент, про що ви заявили сьогодні, про проведення тих навчань. Це 27-ма змішана авіаційна дивізія, досить потужна, з двома авіаційними полками. Є змішаний авіаційний полк, це 37-й і 38-й винищувальний авіаційний полк. Таким чином, ми бачимо, що десь з 2014 року угрупування наростилося в два рази.
Пане Вікторе, дивіться, ще таке важливе запитання, не можу вам його не поставити. Прогнози справа невдячна, і той же Путін не раз демонстрував, що він може діяти всупереч прогнозам, передусім під час тих же кримських подій, кінця зими початку весни 2014 року, якраз рівно 6 років тому. Але все ж таки, ну зрозуміло, їх там нєте на Донбасі виявляють себе щодня, насправді ніякого замороженого конфлікту на Донбасі немає, тривають бойові дії, хоч і меншої інтенсивності, але тривають. А яку загрозу зараз представляє саме щодо України озброєне угруповання Росії в Криму, ОЦО? Чи можливий варіант воєнного удару вже по території України безпосередньо, наприклад, по сусідній Херсонській області? Чи такі сценарії – це фантастика і їх не варто розглядати, в принципі, на ваш погляд?
Взагалі, я як військова людина повинен сказати, що не фантастичних чи фантастичних сценаріїв немає. Є сценарії. І є різні варіанти, різні сценарії. І в тому числі цей сценарій, звісно, він в Росії відпрацьовується. Тим більше, якщо врахувати, що сьогодні проти України або вздовж території України розгорнуте потужне угрупування двох округів. Це і Західного, це і Південного. Тим більше Південний округ, який має фактично сьогодні налічує 4 армії, одна із армій вона, тобто 4 армійських корпусів, потужних, два із них, які знаходяться сьогодні на території Криму, декілька штабів армії, тобто це потужне угрупування. І, в принципі, тривога повинна мати місце в цьому питанні. Але з огляду на те, що відбувається і ті події, які відбуваються сьогодні в світі, ну, на Близькому Сході, в першу чергу, де той же Крим також заангажований, він є таким передовим авіаносцем. Для чого потрібне таке потужне угрупування? Ну, з точки зору, якщо геополітичної чи воєнно-стратегічної, тобто він відіграє практично, він покриває сьогодні все Чорне море. Тобто все Чорне море, узбережжя – це Грузії, Туреччини, відповідно Болгарії, Румунії. Це країни НАТО, які сьогодні Росія вважає для себе ворожим блоком. Таким чином він в цьому плані грає важливу роль. З іншого боку, він становить загрозу для нас при проведенні там чи морських операцій, чи сухопутних операцій. Угрупування досить серйозне. Це біля 30 тисяч угрупування, яке має не тільки там один якийсь сухопутний компонент, а він повнокровний, він має як і артилерійські частини, ракетні частини, і повітряні частини. Тому очікувати можна все, що хочеш. Але я вважаю, що на сьогоднішній день те угрупування розгорнуто фактично перший ешелон. Ми не бачимо розгортання другого ешелону. Років десь чи за певний час, там за рік-два, можливо, коли він буде розгорнутий з ударними арміями, він буде становити більшу загрозу. Але в цей час може помінятися загальна воєнно-політична обстановка як в світі в цілому, так і на певних воєнно-стратегічних напрямах окремо.
Дякую, пане Вікторе. З нами був бивший глава служби внешньої розвідки України Віктор Гвозді. Він висказав своє мнення по поводу воєнного цього потенціалу Росії на полуострові Крим. Кстати, один із наших слушателів з полуострова, якщо не ошибаюсь, готовий висказати своє мнення або вопрос задати в ефірі. Здравствуйте. Алло, говорите? Что-то связь, да, подводит. Ну, можете попытаться связаться с нами снова. В этот раз будет все более успешно. Ну, кстати, вот то, что мнение было высказано нашими экспертами нашего прямого эфира, Виктором Гвоздем и Павлом Фельгенгауэром, отмечу, что официальная позиция российского руководства, командования России по поводу и учений на территории полуострова Крым, и учений, например, в России, подчеркивается неоднократно, ну вот, в частности, министр обороны Сергей Шойгу об этом подчеркивал не раз. Учения такого рода носят исключительно оборонительный характер, и каких-либо целей агрессии и тому подобного нет и не рассматривается в принципе, подчеркивает министр обороны России Сергей Шойгу. При этом он утверждает, что боеготовность российских вооруженных сил, ВМФ России на высоком уровне, и каждые вот такие вот маневры и учения это подтверждают. Вот. И, ну, приведу мнение еще одного украинского эксперта по поводу милитаризации, если это так называть, Крыма. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, кстати, дал эксклюзивное интервью телепроекту «Крым Реали». И вот высказал свою точку зрения на этот процесс Александр Турчинов.
Крым, конечно, они милитаризировали очень сильно. Вы знаете, что они его называют непотопляемый там авианосец. Да. Там огромный потенциал, практически такой, какой они сконцентрировали в начале 2014 года. Да, они его пару лет там как бы он уменьшался, сейчас они снова его подняли достаточно сильно. Поэтому Крым, сначала мы освободим Донбасс, но с Крымом мы также должны определиться. И это Украина, и он будет Украиной.
Это утверждает Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины, в эксклюзивному интервью телепроекту «Крым Реали». Полностью это интервью, друзья, вы сможете посмотреть в понедельник следующий, буквально, конечно же, в эфире «Крым Реали». Вот попробуем еще раз подключить нашего слушателя. Надеюсь, в этот раз связь не подведет. Здравствуйте, вы из Керчи, если не ошибаюсь.
Да, да.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да-да, слушаем вас, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Власенко, вот вы производите впечатление спокойного, вдумчивого человека. А вот сегодня вы меня удивляете. Ваше радио 6 лет постоянно внушает мысль нам, крымчанам, что русские убийцы – это извечные враги. Кроме того, Украина – единственное черноморское государство, причерноморское, которое заявляет публично, что оно находится в состоянии с войны с Россией. И при этом вы почему-то делаете, что не понимаете цели военных тренировок в Крыму наших славных вооруженных сил.
Извините, как вам можно обращаться? Можете представиться?
Меня Вячеслав Семенович.
Вячеслав Семенович, скажите, пожалуйста, да, ну вы не военный эксперт, я, кстати, тоже не претендую, я журналист только. Ну, Керчь, да, не последний город в Крыму. Вот вы, конечно, я так понимаю, из этого звонка внимательно следите, в том числе за учениями. Ну, вот ваша оценка сегодняшних, в частности, учений. Имеете возможность высказаться в нашем эфире?
Если говорить о целях учения,
да.
Единственная цель – это защитить Крым от внешних врагов. Главным из которого на сегодняшний день является Украина.
Ну что ж, спасибо. И ваше мнение, видите, вы предоставляете мнение, предоставляем высказать мнение всем нашим слушателям, ну и, конечно, приоритет тем, кто живет в Крыму. Приглашаю к нашему разговору еще одного участника, еще одного эксперта, заместителя директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Пане Михайло, витаю вас.
Вітаю, добрий вечір.
Пане Михайло, основні аспекти ми вже обговорили, але от ваша думка, звісно, теж цікава. От наш слухач, ви, напевно, чули зараз, бачите, вважає, що найбільша загроза для Росії – це Україна. І в тому числі, наскільки я зрозумів думку слухача, от такі навчання – це таке укріплення оборони проти можливих агресивних намірів Києва. Як вважаєте, от у відносинах України, Росії, звісно, Крим – ключова, крім Донбасу, територія. І такі навчання, як це можна прокоментувати от зараз, через 6 років після відомих подій 2014 року?
Ну, дійсно, якщо росіяни проводять на окупованому Криму, на окупованій території навчання, то, мабуть, вони готуються до того, що треба буде цю окуповану територію якось обороняти. Ну, це логічно, завжди окупанти мають якось готуватися до того, що прийдеться відповідати за свої поступки. І це дуже добре, що росіяни це усвідомлюють. Стосовно мілітаризації, я хотів би підкреслити те, що насправді, от слухач, він сказав, що проводять навчання, щоб оборонятися від таких нахабних і агресивних українців. Я хотів би нагадати, що до 2014 року взагалі Чорне море знаходилося в тенденціях взагалі демілітаризації. І мова йшла про те, що насправді головне – це розвиток економічних проєктів, розвиток гуманітарної співпраці, розвиток культурних проєктів. Були такі організації, які по Чорноморському економічному співробітництву і таке інше. Після того, як Росія окупувала Крим, анексувала його, показала, що насправді ніякої гуманітарної чи культурної співпраці Росії не треба, а головне – це навіщо в 21 столітті військовим шляхом окуповувати територію, насправді Росія до 14 року взагалі ніяких проблем з реалізацією своїх проєктів в Криму не мала. Ні економічних, ні культурних, ні мовних, ні будь-яких. Це ми знаємо чудово. В тому числі і військових, насправді, тому що база там спокійно собі розвалася і ціла. Так ось, Росія фактично створила, дійсно, от Віктор Іванович Гвоздь перед цим сказав, непотопляємий авіаносець, який зараз повністю контролює не тільки Чорне море, а й регіон. Яким чином контролює? Росія завела в Чорне море зараз 6 нових підводних човнів, які самі по собі вже є потужною силою для такого басейну невеликого. А крім того, на цих підводних човнах знаходяться крилаті ракети «Калібр» з радіусом дії 2000 і більше кілометрів, в тому числі з можливістю розташування ядерної зброї, таким чином загрожуючи фактично всьому регіону, тобто 2000 кілометрів. Також знаходяться зараз на надводних кораблях до 100 ракет «Калібр» таких самих. Таким чином Росія повністю контролює Чорне море. Натівські кораблі через обмеження конвенції Монтре не можуть постійно базуватися в Чорному морі. І розказуючи зараз про якусь агресивну політику НАТО і України, насправді Росія сама створила такі умови, що скоро фактично ні комерційному кораблю там не пройти без того, щоб не наразитися на атаку корабля чи літака чи вертольота Російської Федерації. Ні, нормально добувати газ. Я хочу назад нагадати в тому числі тому самому слухачу, який зараз говорив про ворожнечу між Україною і Росією. Треба нагадати, хто захопив так звані вишки Бойка українські, за які були виплачені з українського бюджету мільйони доларів. І кожного дня качають газ, тобто його крадуть. Росія краде газ у України і причому називає Україну якось ворожо налаштованою. Ну, було б дивно, якщо б Україна на це подивилася і посміхалася. Тобто відбуваються дуже погані речі, я би сказав. Росія і надалі продовжує нарощувати свою військову силу і в Криму, і в Чорному морі, перетворюючи його фактично на театр воєнних дій, замість того, щоб в Чорному морі можна було б нормально жити, розвиватися і не ворогувати.
Пане Михайло, за вашою оцінкою, звісно, офіційної інформації Росія не наводить в цьому плані, це секретна інформація. Ядерна зброя зараз на полуострові Крим завезена російськими військовими чи ні? Чи важко сказати?
Я думаю, що 100% вона там базується, оскільки нема жодних проблем перейти підводному човну чи надводному кораблю до Новоросійська. там завантажити собі ракету з ядерною боєголовкою, це взагалі ніякі проблеми, повернутися до Севастополя і вийти на чергування в Чорне море. Тобто я думаю, що це робиться постійно, ці питання відпрацьовуються. Носіїв ядерної зброї в Чорноморському флоті вистачає. Тому я думаю, що це навіть не підлягає сумніву, що в Криму постійно ядерна зброя базується. Просто про це, звісно, ніхто ніколи не повідомить і не буде про це повідомляти в перспективі.
Ну і на завершення нашої програми, пане Михайле, це саме сакраментальне запитання, саме визначена нами тема сьогоднішньої розмови в прямому ефірі. Какої війні Росія готує своїх воєнних в Криму? Ну, підстава ці військові навчання. Ви, напевно, чули, ваш російський колега Павло Фельгенгауер дійсно каже, є плани. Ну, мається на увазі, звісно, офіційне тлумачення, це заради тільки оборони робиться, ніякої агресивних дій нема, але плани не виключені такі. Через кілька років Росія може так чи інакше бути учасником війни, я так сказав би. От оці сьогоднішні навчання, це може бути хай невеличким, але певним етапом до цього. Чи ні, так неправильно казати, це просто звичайні тактичні навчання, і значення їх перебільшувати не варто.
Ну, насправді всі навчання проводяться в комплексі, тобто це система, річна система підготовки, і якісь навчання, вони окремо самі по собі нічого не значать, вони проводяться за єдиним замислом і плануванням, за стратегічним, скажімо так, планом. Тобто це один з елементів. Що стосується, до чого готуються росіяни, звісно, що до наступальної війни, до агресивної війни, той компонент, який зараз знаходиться в Криму, наземний компонент, насправді, він не має вводити в оману нікого. Тому що це дійсно контингент, який створюється там для того, щоб формувати оцю ситуацію на самому півострові, обороняти самі об'єкти, які там знаходяться. А от що стосується морського компоненту, це суто наступальний компонент. Це морська піхота, це кораблі з ракетною зброєю, з ударними можливостями. Тобто флот готовий до проведення блокування комунікацій, проведення морських десантних операцій, блокування узбережжя і таке інше. Чим, в принципі, Росія вже й займається, ми бачили в Керченській протоці. Що стосується ракетного компоненту, це суто наступальний компонент, це калібри, які можуть завдати удару по будь-якому куточку України і не тільки, це по Європі. Що стосується авіаційного компоненту, це суто наступальний компонент, який може завдати удару по будь-якому куточку України. Ну, а протиповітряна оборона, вона забезпечує збереження і захист від ударів вже противника. Тобто, фактично, те, що створено зараз Росією на півострові Крим, окупованому, анексованому, це суто наступальний компонент, який має здійснювати наступ якраз з боку Чорного моря в бік України. Блокувати в тому числі і частину, північну частину Чорного моря, Одесу і таке інше.
Спасибі, пане Михайле, благодарен українському воєнному експерту, заместителю директора Українського центру ісследування армії, конверсії, розраження Михайлу Самусю за участь в ефірі радіо «Крим Реалі».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Слушайте радио «Крым Реалии», Елена Римовская, Александр Лащенко работают для вас в прямом эфире. Я воспользуюсь случаем и расскажу буквально вот свежую новость о том, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Соответствующее решение поддержал 291 депутат. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». Перед этим, как мы вам уже рассказывали, народные депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука. Автоматически это означает, что уходит в отставку все правительство. Ну вот были ожидания, что сегодня, возможно, будут уже какие-то новые имена названы. Будем вас держать в курсе. А сейчас у нас время для рубрики «Новости завтрашнего дня». Начнем с того, что в Крыму значительно снизилась стоимость отдыха на майские праздники. Несколько есть у нас новостей, связанных с туризмом. Под контрольным России Министерством курорта и туризма Крыма проведен анализ стоимости услуг в средствах размещения на полуострове в период майских праздников этого года и высокого курортного сезона. Сравнение проводилось по ценам санаторий в малых отелях, а также прошедшими классификацию отелей 3, 4 и 5 звезд. Об этом сообщает, напомню, Министерство курорта туризма Крыма.
В среднем темп роста цен по Крыму в период майских праздников снизился на 18%. Летом в пределах 6%. Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагает скидки до 20% от стоимости размещения. А также это происходит благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещению с детьми, на длительное размещение и так далее.
Также сказали в Министерстве курорта и туризма Крыма, что динамичная ценовая политика крымских ательеров способствует тому, что по состоянию на март этого года средняя стоимость размещения в период майских праздников на 18% ниже аналогичной стоимости в 2019 году.
Значительное снижение стоимости по сравнению с прошлым годом отмечается в отелях категории 5 звезд почти на 32%, на треть. Отели уровня 3-4 звезд оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно. Малые же отели снизили стоимость отдыха в пределах 5%.
В сравнении с курортными регионами России средняя стоимость отдыха в крымских санаториях также ниже на 30%. Вот говорят, что средняя цена в летний период здесь составляет 3226 рублей на человека в сутки. Это включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение. Ну, вот такие вот новости от подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма. О причинах такого снижения не говорят. Но, тем не менее, Крым, как мы можем видеть с вами со следующей новости, ждет наплыв туристов из-за коронавируса.
Да, россияне предпочтут, дескать, для отдыха этим летом Крым и курорты Краснодарского края России. Именно из-за коронавируса, а так вот считает глава комитета подконтрольного России парламента Крыма по туризму, курортам и спорту господин Алексей Черняк.
Он говорит, что считает, что россияне, которые составляют большинство туристического потока в Крым после 2014 года, не поедут отдыхать в азиатские страны и Европу, а значит, считает Алексей Черняк, поедут в Крым. И это, говорит он, плюс.
Он отметил также, что из-за коронавируса, по его данным, поток зарубежных туристов в России может опять же сократиться, но большой минус для материковой России это или нет, вот на ситуацию в Крыму несущественное снижение иностранных туристов никак не повлияет, уверяет Алексей Черняк.
Тем временем есть такое мнение, что рост туристического потока грозит Крыму катастрофой. Напомню, что по данным подконтрольных России властей Крыма, в прошлом году на полуостров якобы приехало 7 миллионов туристов, и в этом 2020 году ожидают еще больше. Так вот, по мнению экспертов курортной отрасли Людмилы Баби, которая выступила на радио «Спутник» в Крыму, излишний туристический ажиотаж может обернуться неприятностями для Крыма. Какими? Давайте послушаем.
Любая избыточная рекреационная нагрузка на территорию, даже вызвана искусственными факторами, она ничему хорошему, как правило, не приводит. Крым сегодня уже по количеству принятых туристов, вот за прошлый год, и сейчас уже начинает подводить статистику, потому что туристы к нам едут круглый год, уже где-то находится в предельной красной зоне, особенно учитывая, что мы все-таки максимальное количество принимаем в летние месяцы. И если 7-8 миллионов, которые летели по пакетным турам в Турцию, перераспределяться хотя бы в части еще 3-4 миллионов в пользу Крыма, но это, честно говоря, для Крыма на сегодняшний день это будет определенная катастрофа в плане, как я уже говорила, заторов, пробок, качества морской воды, да и эпидем-ситуация на курорте. Вы же видите, что происходит. Чем больше людей, и санитарные нормы, которые рассчитаны были, посчитаны еще лет 50 назад, и, к сожалению, никто ничего лучше не придумал. Как только мы в одном месте начинаем собирать огромное количество людей, прилетевших из разных уголков, дети сразу все начинают болеть, и ситуация экологическая, в принципе, может ухудшиться.
Также Людмила Баби указала на проблемы с водоснабжением полуострова. Если население Крыма временно увеличится хотя бы в два раза, то есть с 2,5 миллионов человек до 5, то подача воды может быть ограничена, и это вызовет недовольство отдыхающих.
Успеваем вам рассказать еще новости, которые вот на протяжении нескольких наших эфиров подводили. В Ялте таки утвердили эмблему и дизайн рабочей формы дворников. Напомню, в этом городе вот планируют вернуть престиж этой профессии. Единогласным решением был утвержден доработанный вариант рекламного агентства «Александра» с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города. Из первоначального варианта была убрана фигура мальчика-дворника. Внизу добавлен слоган «Чистый город».
Эмблема будет размещена на рукавах курток и на нагрудных карманах жилетов, которые, в свою очередь, будут либо желтыми, либо оранжевыми, в зависимости от подразделения.
И из двух вариантов расцветки формы песочной либо оливковой члены комиссии утвердили второй, причем летние головные уборы решено было сделать максимально светлыми.
И несколько иная эмблема цветная со стилизованной пальмой и слоганом «Сделаем город чище» будет размещена на урнах. И аналогичный знак, но с фразой «Делаем город чище» появится на удостоверениях дворников. Внешний вид нагрудного знака жетона пока находится вот в стадии утверждения, как сказано.
Можно напомнить, что на обеспечение проекта «Ялтинский дворник» подписана из бюджета Крыма субсидия на 27 миллионов российских рублей, и даже в этом году еще и бал дворников обещают. Будем в любом случае держать вас в курсе. Александр Лащенко так удивился. Слушайте эфиры радио «Крым Реалии».
Предвкушение бала дворников.
Александр Лащенко и Елена Римовская работали для вас этим вечером. До свидания.